Воинственное пылающее негодованием Райбис стояла напротив двери шлюза. На ней были синий купальный халатик и пушистые тапочки. В жидких волосах торчали бигуди. «Я не хочу, чтобы он здесь ошивался», — орала она. «Это мой купол. Если ты ничего не сделаешь, я свяжусь с базовым кораблем, и пусть они присылают сюда копов». «Эй ты», — сказал Ашер, включив микрофон внешних динамиков. Бродячий дикарь поднял голову, зажмурился от слепящего света прожекторов, заслонил глаза, а затем помахал рукой в направлении иллюминаторов и широко ухмыльнулся. Густо обросший волосами старик, с морщинистым, задубевшим от ветра и холода лицом, он смотрел прямо на Ашера. «Кто вы такой?» — спросил Ашер. Губы старика зашевелились, но Ашер ничего не услышал. Внешние микрофоны то ли были выключены, то ли вообще не работали. «Не стреляй в него, пожалуйста, ладно?» — сказал он, повернувшись к Райбис. «Сейчас я пущу его внутрь. Мне уже, в общем, понятно, кто он такой». Райбис медленно, словно с некоторым сомнением, поставила пистолет на предохранитель. «Заходите», — пригласил Ашер. Он включил механику шлюза, изолирующая мембрана упала в пазы, бродячий дикарь шагнул вперед и исчез в переходном отсеке. «Так кто он такой?» — спросила Райбис. «Элиас Тейт». «А, так значит, этот сериал совсем и не сериал?» Райбис повернулась к экрану телевизора. «Психотронная передача информации, вот что это было. Что-то тут перепуталось с программами и кабелями. И вообще, как-то все странно. Мне казалось, что эта передача идет уже очень давно». Перепонка вспучилась, лопнула, и в купол вошел Элиас Тейт, лохматый, седой и очень довольный, что попал с леденящего холода в тепло. Он стряхнул с себя метановые снежинки, снял шлем и начал высвобождаться из длинного тяжелого балахона. «Ну как ты тут?» — спросил он у Райбис. «Получше? Этот осел, он хорошо о тебе заботится. Если нет, его задницу ждут большие приключения». Вокруг Тейта, как вокруг ока бури, завивался холодный ветер. «Да, я новенький», — сказал Эммануил девочке в белом платье. «Только я не понимаю, где я». Бамбук шелестел, дети играли. Мистер Плаудет смотрел на мальчика и девочку. «Ты знаешь меня?» — спросила девочка. «Нет», — сказал мальчик. Он ее не знал, и все же она казалась знакомой. У нее были маленькое бледное лицо и длинные черные волосы. И глаза, — подумал Эммануил, — очень древние глаза, мудрые. «Когда я родилась, еще не было океана», — еле слышно сказала девочка. Она замолкла на момент, внимательно в него вглядываясь, чего-то ожидая, возможно, отклика. Но в точности он этого не знал. «Я появилась в незапамятные времена», — продолжила девочка. «В самом начале, задолго до самой Земли». «Ты бы сказала ему свое имя», — укоризненно сказал мистер Плаудет. «Ведь нужно же представиться». «Я Зина», — сказала девочка. «Эммануил», — сказал мистер Плаудет. «Это Зина Паллас». Паллас — английская транскрипция имени Афины Паллады. «Я ее не знаю», — сказал Эммануил. «Вы бы поиграли, покачались на качелях», — предложил мистер Плаудет. «А мы тут пока с мистером Тейтом поговорим. Ну, давайте, идите». Элиас подошел к мальчику, наклонился и гневно спросил. «Что она только что сказала? Эта девочка, Зина, что она тебе сказала?» Эммануил молчал, он прожил со стариком всю свою жизнь и привык к его вспышкам. «Я ничего не расслышал», — настаивал Элиас. «Ты начинаешь глохнуть», — заметил Эммануил. «Нет», — возмутился Элиас, — «это она понизила голос». «Я не сказала ничего такого, что не было бы сказано давным-давно», — вмешалась Зина. Элиас кинул на нее задаченный взгляд. «А кто ты по национальности?» — спросил он ее. «Пошли», — позвала Зина. Она взяла Эммануила за руку и повела его прочь. Они уходили в полном молчании. «Это хорошая школа?» — спросил Эммануил, когда взрослые остались далеко позади. «Нормальная, только компьютеры допотопные. И еще что правительство за всем здесь следит. Здешние компьютеры — это правительственные компьютеры, Нужно все время об этом помнить.